Категория программы 16+. Профессия «Человек». Труд, которым мы гордимся.
Здравствуйте, в эфире программа, благодаря которой мы знакомимся с разными интересными людьми. Проведите ближайший час с нами с интересом и пользой. У микрофона Анна Смирнова, а в гостях у нас сегодня человек, который помогает детям не только осваивать науки, но и реализовывать самые удивительные и уникальные идеи. Учитель физики и информатики Владислав Гаврик. Владислав, доброго дня.
Добрый день, Аня.
Одна из самых популярных историй в мире сейчас – это история про школу, дружбу и магию. Совсем скоро на экраны выйдет сериал, который миллениалы, а это, кстати, мы с вами, ждут с трепетом, а наши дети с любопытством. Я сейчас про Гарри Поттера. В этой сказке, написанной не так давно, нас впечатляли всякие магические штучки. Но, Влад, посмотри, многое из того чудесного уже присутствует в нашей жизни. Это, я даже не сомневаюсь, что в том, что это благодаря труду инженеров, ну и, собственно говоря, науке. А ведь именно ты помогаешь будущим специалистам открывать в себе вот это стремление превращать сказку в жизнь. Как именно это происходит? Мы, кстати, вот об этом сегодня и поговорим. Говорят, что для тех, кто не учил в школе физику, мир полон магии. А как выглядит мир для преподавателя этой нелегкой науки? Не мешает ли тебе жить и верить в чудеса научный подход ко всем процессам, окружающим нас?
Ну, я скажу так, что мир полон физики, если не изучать магию. Что касается чудес, они кругом и периодически даже в моей жизни. У меня есть дивный шуруповерт, который живет абсолютно волшебной жизнью. Я его собирал, разбирал несколько раз, даже носил в ремонт, но пока по нему не постучишь, он не начинает работать. Видимо, фиксиков нужно немножко разбудить.
Вызывать таким образом, да? То есть у тебя у самого есть такие вещи в обиходе, которые ты не в состоянии объяснить?
Абсолютно нет.
Тебя это не пугает, как учителя физики?
Нет, меня это не пугает.
Хорошо. Ну, кроме традиционной программы, я знаю, ты преподаешь еще факультатив. И это не просто дополнительное занятие. В 2024 году сформировали группу инженерной направленности с изучением математики и физики на повышенном уровне. Темы занятий сформированы так, что дети за 2 года изучают большое количество материала, связанного с работой инженеров разной направленности, от химической и машиностроительной до пищевой. Расскажи подробнее о том, как дети воспринимают эти занятия.
Ну, факультатив в мире техники и технологий «Выбираем инженерную профессию» начал вести с сентября 2024 года. Дети сразу были не очень рады, что придется ходить в школу в субботу с утра, просыпаться, учить что-то, рассказывать. Первые занятия проходили в формате лекции, презентации. Я пытался какую-то информацию до детей донести. Ну, быстро понял, что это так не работает. Детям скучно, они смотрят на часы. Когда же уже быстрее пойти домой, когда это все закончится? Пришлось включить креативное мышление и придумывать интересные практические расчетные инженерные задачи, решение которых требует включаться в работу на 100%.
Слушай, а что это задачи? Можешь какой-нибудь пример, может, привести?
Например, необходимо измерить высоту спортивного зала, имея в руках лазерную указку, лист А4 и линейку.
Как это сделать? Мне прям интересно стало.
Необходимо знать о подобии треугольников и построить. Направить лазерную указку из одного угла в другой по диагонали спортивного зала, измерить его ширину и померить листик. Таким образом можно вывести подобие треугольников и рассчитать высоту.
Тебе кажется, что ты сейчас все просто объяснил, да?
Ну, наверное, да. Но на практике, когда ты начинаешь этим заниматься, это выглядит намного проще.
Хорошо. И детям нравятся вот такие задания? Они прям...
Детям очень нравятся такие задания, в которых нужно что-то делать, как-то придумывать, особенно если они как-то это решают не так, как я.
О, то есть они даже предлагают альтернативные варианты решения задачи.
Да, абсолютно верно.
Хорошо, есть что-нибудь такой вариант, который тебя прям очень впечатлил, даже если он был неправильный?
Ну вот что касается померить высоту спортивного зала, дети измерили высоту одного ученика, поставили его к стенке, сфотографировали и посчитали, сколько...
38 попугаев, да?
Да, 38 попугаев, совершенно верно. У нас, по-моему, получилось там в районе 5,5 Иванов.
Слушай, это очень классно. Такое креативное мышление развивает твой факультатив. Хорошо, а какой возраст детей, которые ходят? Вот есть какое-то ограничение, например?
Факультатив рассчитан на учеников 10-11 класса.
То есть дети достаточно взрослые, да?
Да, это дети вот взрослые.
Те, как это, зумеры или альфа, которые сейчас...
Ну, если честно, не разбираюсь в этом.
Ты только в попугаях?
В попугаях.
Хорошо. Ну, программа подразумевает посещение различных предприятий, знакомство с работниками и условиями труда. Легко ли водить юных непосед, да прям подростков мы уже выяснили, да, по таким промышленным объектам? И как к этому относятся сами работники фабрик-заводов?
Ну, они с детьми вопросов не возникает вообще. Начинается работа меня как учителя. Я должен найти предприятие, на которое мы пойдем, договориться с администрацией, согласовать время посещения, далее передать эту информацию администрации школы, составят приказы на поход куда-то, да, за пределы школы. На предприятии составят приказ о том, что придут дети. Когда мы придем на предприятие, нам проведут обязательный инструктаж по технике безопасности, оденут на нас яркие желтые жилетки, каски, и резко старшеклассники превратятся в миньонов, которым все интересно, которые все бегают, трогают, как что работает, как нажимать, куда дальше.
Хорошо.
Первые разы было именно так. Ну, когда мы приходили, по прошествии полугода дети уже ознакомились с программой и начали задавать уже конкретные вопросы, то, что их интересует, да. И работникам, ну, обычно это инженер по охране труда нас сопровождает или мастер цеха, отвечает на эти вопросы. Когда вот уже дети переходят в 11 класс, мы посетили несколько предприятий, уже ознакомились с тем, они начинают готовить каверзные вопросы для работников, чтобы поставить их в неловкое положение. Иногда ответы на эти вопросы требуют, чтобы пришел главный конструктор или заместитель директора по производству, потому что дети спрашивают, а почему у вас... Вот один станок стоит, а за ним второй станок. А мы читали, что должны не стоять наоборот, там слева направо, у вас справа налево. Почему вы так решили? А вот компания Toyota делает по-другому.
В общем, такие маленькие инспектора труда у вас.
Да, совершенно верно. Ну, конечно, их интересует первый вопрос. А какая зарплата? А где работают работники? А сколько у вас отпуск? А, там, где вы переодеваетесь? А комната приема пищи у вас есть? Всем интересно, а столовая есть? Пойдемте обязательно на предприятие. Мы когда ходим, нужно посетить столовую.
Обязательный
пункт посетить столовую, сходить покушать, смотреть вообще.
Чем кормят на заводе.
Да.
Хорошо. Слушай, ну здорово. Есть какой-то список предприятий, которые вы уже посетили, и может быть что-то, что детям запомнилось больше всего?
Да, наши друзья – это предприятие ТМ «Белар». Мы к ним постоянно ходим. И даже дети, которые не инженерной направленности класса, я всегда стараюсь отправить туда на экскурсию. У них полный цикл производства. И достаточно интересно все там рассказывают. Там на станках наклеена прям стоимость станков. И дети видят, ого, вот этот станок стоит 400 тысяч долларов. Так вот они как выглядят на самом деле, миллионеры. Они, которые на яхтах ездят.
Главное, станок можно завести.
Да, 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 и они такие сразу, о, сколько он стоит. Ну и вот получается, что может стоять оператор станка с ЧПУ. Это среднеспециальное техническое образование, да. И управлять станками, скажем, на миллион долларов.
Класс. Вот это называется ворочить миллионами, да?
Да.
Хорошо, Влад, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, потом вернемся к обсуждению вопросов.
Да, конечно, давай.
Профессия человек. Мастерство в деле.
Мы продолжаем говорить о профессии учителя. В гостях у нас, я напомню, учитель физики и информатики Владислав Гаврик. Владислав, ну мы тебя, кстати, выбрали не только потому, что ты учитель, а еще и потому, что ты готовишь вот тех самых специалистов, ну, задаешь направление деятельности многим детям. Инженеры будущее, это вот все через тебя проходит. Я так понимаю, правильно?
Ну, стараюсь сформировать у них такое направление... инженерное, скажем так, да, как решать определенные задачи, именно практические, и как это применять в жизни на практике.
Хорошо, ну, я так понимаю, что твои бывшие ученики, многие в том числе и задумываются о том, чтобы связать свою жизнь с теми профессиями, которые вы вот практические задачи исследуете, изучаете, по тем предприятиям, которые вы посетили, впечатляют они детей так, что вот они говорят, о, мы хотим.
Да, все-таки мы посещаем разные предприятия, некоторые... более богатые, некоторые чуть победнее. Дети видят уровень предприятий, видят разницу работы на том или специфику на том или ином предприятии. И, соответственно, как-то думают, ага, так, сюда я вот хочу, а вот на такое предприятие я не хочу, допустим, идти работать. Или я хочу быть там инженером-технологом, хочу придумывать процесс. Кто-то из детей им нравится вот, больше вот станки, там, да, я бы их обслуживал. Такое тоже. Кому-то нравится там стандартизация, метрология. В основном это девочки. Они такие: ага, я тоже хочу сидеть с дорогим штангель-циркулем и мерить детальки. Это хорошее, это плохое.
Ну, неужели все измеряется только финансовой стороной? Или есть какое-то, не знаю, влечение к какому-то виду деятельности у детей? Прослеживается такое? Или они еще так глубоко не мыслят?
Нет, они так глубоко еще не мыслят.
Ну, работу же надо любить. Ты же не только зарплату в работе надо любить.
Ну, это понятно. Ну, допустим, я бы не смог работать в IT-сфере, потому что я бы не усидел за компьютером 8 часов.
Угу. Тяжеловато все-таки.
Ну, тогда.
Хорошо. Ну, вот раз мы заговорили про выбор профессии, дальнейший путь детей, налажено ведь сотрудничество с вузами Гомеля, правильно?
Да, у нас всегда я на связи с ведущими вузами города Гомеля. Это университет имени Франциска Скорины, университет транспорта и технический университет Сухого. Мы всегда с детьми посещаем дни открытых дверей, ходим на экскурсии по факультетам, по лабораториям. В этом году мы очень тесно работали с Белгутом. Они проводили для нас мастер-класс по проектной деятельности. Mm-hmm. Дети на открытом занятии работали с программным обеспечением современным. При помощи студентов они создали проект своего, так сказать, дома и разместили там инженерные коммуникации.
Ого! То есть они теперь знают, как водичка попадает в дом, да, как электричество.
Ты знаешь, теперь я знаю, как водичка попадает в дом. Раньше я думал, что это все приходится чертить ручками, а сейчас это практически превращается в игру Sims. Ты размещаешь где-то, допустим, смеситель, и программа тебе уже сама дорисовывает, как он подключается к стояку и как происходит подача воды.
Слушай, как интересно, я даже об этом не задумывалась. Для меня, например, исключительная загадка, как в моем доме подается вода, потому что я знаю, у нас какая-то хитрая система, которую даже сантехники наши не с первого полугода освоили. Вот, оказывается, куда надо было идти, да. Хорошо. В какие вузы больше понравилось детям ходить, ну, то есть на день открытых дверей, или как-то интерес распределяется равномерно?
Интерес распределяется равномерно. По вузам все-таки дети выбирают разную направленность. Кто-то конкретно хочет быть IT-специалистом, кому-то ближе работа, так сказать, на земле. Это инженеры, там, механизаторы, это станкостроение, то же самое, приборостроение в техническом университете Сухого. Кому-то Белгут, строительный факультет, всегда, пожалуйста.
Хорошо, а вы только по вузам ходили или по колледжам, техникумам, лицеям тоже?
Нет, по колледжам и техникумам мы не ходили. Мы вот именно ориентированы на вузы, на инженерную специальность, высшее образование.
Угу. Хорошо, я знаю, что ежегодно твои ученики принимают участие в конкурсах и научных конференциях инженерной направленности. Расскажи об этом подробнее. Что вы там вообще представляете, что делали? Может, есть какие-то интересные истории, связанные с участием в конкурсах?
Ну, любой конкурс требует времени на подготовку. И тут факультатив, это, конечно, для меня, как для учителя, палочка-выручалочка. Потому что у меня есть конкретное время, отведенное именно на работу вот с этими проектами, да. Мы с детьми собираемся, обсуждаем какой-то проект, будем мы его делать, что для этого нужно, какие средства нужно на это затратить. Конечно, всегда стараемся сделать подешевле, попроще, потому что, к сожалению, мы ограничены в средствах, да. Ежегодно мы участвуем в конкурсах «Техноинтеллект», конференция «Свободный выбор», «Ленинские чтения». И раз в два года в ГГТУ имени Сухого проходит конференция «Техника и транспорт. Взгляд молодежи на прошлое, будущее, настоящее». Там мы уже два раза участвовали, два раза занимали места. Первое, значит, в 2024 году, это был наш первый год, когда мы участвовали в конкурсе «Техноинтеллект». Мой ученик 10 класса Денис Железняков занял первое место на области. Это открыло ему возможность попасть в республиканский технопарк, откуда он смог поступить в Белорусский национальный технический университет без экзаменов. Сейчас он занимается разработкой беспилотных систем для автомобиля БелАЗ. То есть вот эти большие самосвалы будут ездить по карьеру как робот-пылесос по дому. Ну, наверное, в идеале, да? И летал на конференцию в Индонезию. Сейчас вот я с ним созванивался, собирается в Москву на неделю на конференцию какую-то.
Слушай, здорово, как вот это факультатив. Вот это, я понимаю, перспективы в жизни открываются. Класс. А можешь рассказать про какие-то именно разработки, которые вы на конкурс делали? То есть, может, что-то там интересное такое, что можно применить в реальной жизни? Или, наоборот, забавное, что вот, ну, делается просто ради процесса и удовольствия от него?
Ну, вот с Денисом мы начинали разрабатывать роборуку. как бы проект не новый, но Денис увлекся именно написанием своих алгоритмов по управлению этой рукой. И именно поэтому мы заняли высокое место. Далее, следующий проект у нас был, это автоматизация школьной системы «Звонок» мы сделали, которая бы вместо бабушки-технички, которая сидит и нажимает кнопочку, автоматически звонил.
Класс.
Звонки, да.
Удобно. И никаких сбоев, да?
Ну, эта система, к сожалению, не заработала.
Ну, зато вы пытались.
Да, это наш неудачный опыт. Ну, попытались, мы его сделали, но так получилось, что не удалось внедрить эту разработку.
А, то есть еще, в принципе, она лежит в загашнике и ждет своего часа. Давай так.
Ну, она лежит просто, и все.
Хорошо. Влад, я предлагаю прерваться и послушать прогноз погоды и композицию музыкальную.
Отлично.
Радио Гомель Плюс.
Профессия человек. Труд, которым мы гордимся.
Мы продолжаем говорить о колыбели будущих инженеров, можно так сказать, это о уроках физики и информатики, и учителя, который эти уроки ведет, Владислав Гаврик. Владислав, вот мы поговорили про конференции, про конкурсы, похвастались победами. А какие еще достижения есть в копилке твоих учеников?
Ну, самым главным достижением для меня, я считаю, то, что ко мне стали приходить дети не только старшие, это 10-11 класс, которым нужно посещать этот факультатив, но стал подтягиваться молодежь, скажем так, это 7-8 класс. Да, дети, которые же приходят, им интересно, что вы тут делаете, а как вы тут делаете, как это работает. И в этом году пришли два мальчика, это ученик 7 класса и 8 класса. В 7 классе это Маха Владислав, в 8 классе Бегиашвили Давид, и сказали: Владислав Владимирович, нам надоело на уроках труда пилить лобзиком. Мы вот посмотрели в интернете, есть такая штука, называется лазерный гравер, давайте соберем. Да. Ну, мы собрали его.
Все просто.
Собрали, да. Не с первого раза у нас получилось. Собрали, настроили, подключили. И даже победили на областном конкурсе техноинтеллект. Ну, к сожалению, из-за возрастных ограничений мы не смогли пройти на республиканский этап конкурса.
О, обидно, наверное, детям, когда они умнее, чем...
чем старшеклассники. Ну, к сожалению... Положение конкурса такое.
Слушай, а не было мысли патентовать детские вот эти изобретения как-нибудь?
Наверное, нет.
Ну, ты подумай над этим, я тебе советую настоятельно. Хорошо, какие, ну вот, кроме лазерного гравера, еще что-нибудь интересное изобретали на уроках?
На уроках нет.
Ну, на факультативах тогда?
Ну, решаем разные задачи, но каждый проект требует большого количества времени, что-то мы пробуем. Сейчас у нас в разработке... Немножко такой спойлер кину уже. Комплекс по переработке отходов. К сожалению, в жизнь мы воплотить его не сможем, потому что это крупный такой, да? Если нам, не знаю, Гомсельмаш может поможет или Злин построить его, да? Но сама идея у нас есть. Мы разрабатываем 3D-модель, попробуем просчитать экономически ее, потому что на данный момент на территории Республики Беларусь такие машины и агрегаты не выпускаются.
О, слушай, это классный задел. Хорошо, ну, получается, вы можете подготовить и рассчитать теоретическую базу под такой комплекс и проверить, да, математическим образом.
Ну, и математическим нет, но просчитать можем.
Угу. Хорошо, слушай, на самом деле это очень здорово. Ну, не только ж победами хвастать. Расскажи и о неудачах, кроме вот, правда, истории с автоматическим звонком. Но я так поняла, там только деталей не хватило для реализации его.
Поскольку школа у нас старая, да, и звонки, система звонков тоже старая, когда осуществляется звонок, проходит большой ток. И реле, к сожалению, подгорает и не справляется. Мы пытались заменить это более мощным реле. Ну, какое-то время он работает и перестает. Решили этот проект отодвинуть на второй план и заняться чем-то новым. Но вообще, что касается неудач, каждый проект требует большого количества работы. И мы, как начинающие инженеры, каждый раз, когда мы что-то делаем, мы сталкиваемся с этим заново и пытаемся это реализовать. Ну, естественно, набиваем какие-то шишки. Иногда мы реализуем проект, он у нас не работает, мы понимаем, что мы сделали что-то не так. И как все люди такие: ага, не работает, давай посмотрим инструкцию.
Это не сначала.
Не сначала, конечно. Как это вообще должно работать? Может, мы что-то сделали не так. Разбираем, собираем заново. Иногда оно работает, иногда нет. Если не работает, тогда проект отправляется
Надо думать, да?
Ну да.
Хорошо, слушай, откуда инструкции к вашим проектам берутся?
Да нет, это скорее не к проекту инструкция, а к каким-то узлам и агрегатам отдельно.
Деталям.
Да, деталям. Может, кто-то уже это делал до нас и сделал это лучше, чем мы, или хуже, чем мы. Какой-то опыт у них есть. Но мы стараемся все придумывать сами, именно в этом есть смысл. Я считаю, что отрицательный опыт – это тоже опыт. И как раз-таки он позволяет нам идти дальше, развиваться. Потому что если бы у нас все получалось с первого раза, то проект превратился бы просто в конструктор, который бы дети собрали, разобрали, ну, неинтересно, и все.
Слушай, интересный подход на самом деле. А еще такой у меня вопрос, а где вы берете вот эти все детали, запчасти? Не знаю, ну, не только шпалки на улице находят и желуди, и делают из них поделки. У вас же там серьезные какие-то схемы электрические, цепочки, я не знаю, что еще люди там собирают?
Знаешь, раньше это была проблема, я не знаю, может, лет 10-15 назад приходилось заказывать из Китая, ждать по 2 месяца. Сейчас очень хорошо работают маркетплейсы, и буквально 2-3 дня и электронный компонент у нас, если он не тот, либо работает по-другому, не так, как нам надо, всегда можно заказать другой.
Угу. Хорошо, а где финансирование берется на вот этот вот факультатив?
Ну, финансирование берется, конечно же, от учителя, помогает администрация школы. Если такой-то крупный проект, то всегда помогают родители.
А есть такое, что вы там выигрываете, там, не знаю, комплект деталей? Можно на каком-нибудь конкурсе выиграть?
Нет, на наших конкурсах, к сожалению, такого нет.
Хорошо. А что в основном на конкурсах выигрывается, кроме грамот, дипломов и возможностей для учеников? Есть какие-то такие призы, которые
запомнились? Материальные призы, да? Тебя интересуют?
Да, корыстно все.
Повербанки, умные часы. Последний раз были наушники беспроводные.
Ну, все-таки нужные вещи для детей современных.
Да.
Хорошо, Влад, а такой вопрос по поводу, опять же, не было таких историй, что, например, ребенок приносил какой-то прибор в надежде пустить его в ход на запчасти, на детали, может быть, что-то вот у вас какое-то вторичное потребление есть деталей?
Ну, конечно, практически каждый наш проект – это Франкенштейн. Он разбирается из предыдущих и собирается заново.
Слушай, здорово на самом деле. Вот тут
безотходное производство.
Тему экологии заодно подтянули. То есть не покупать постоянно все новое, а эксплуатировать то, что где-то там не сработало, может сработать в другом.
Совершенно верно.
А ведут ли твои дети какие-нибудь записи относительно того, что деталь, например, номер 291 была там-то не пригодилась, но можно ее рассмотреть туда-то? Вообще какие-нибудь конспекты на твоих занятиях есть?
Конспекты мы не ведем, ну, как бы смысла в этом не вижу. А что касается учета деталей, у нас просто такая коробочка, в которой мы раскладываем их. Этот работает, этот не работает, этот пускай полежит, возможно, пригодится в следующий раз.
Возможно, если стукнуть, заработает.
Да, возможно, если стукнуть, заработает. И тут, понимаешь, каждый датчик, его необходимо протестировать, посмотреть, как он работает, объяснить детям принцип его работы физически, как его необходимо запрограммировать. И только после этого мы уже можем включить его в наш проект какой-то.
Угу. А есть, бывает часто такое, что, например, ожидания от проекта были одни, а реальность оказалась совсем другой, но тоже хорошей.
Нет, мы в основном, если уже что-то делаем, стараемся на результат работать.
То есть, в принципе, идете к заветной цели,
да,
прям стабильно. Хорошо, Влад, но ведь не только факультативом ты живешь, у тебя еще дети и физику ты преподаешь, и информатику. Как работаешь с детьми, которые, ну вот, не технари такие, а гуманитарии, как я?
Очень хорошо, да. Даже лучше, чем с физиками. На самом деле, гуманитарии дети, они иногда лучше, чем физики, решают некоторые задачи. Они просто запоминают формулу и умеют подставить, решить на калькуляторе. А бывают хитрые задачи, когда, наоборот, дети начинают слишком сильно задумываться, а где-то тут, наверное, Владислав Владимирович нам расставил ловушку. И на простой задаче могут спотыкнуться.
Бывает и такое.
Да, а еще самое интересное, это то, что многие дети не умеют считать на калькуляторе.
Да.
И у меня бывает такое, что вот девчонки в 10 классе, они сидят, 5 раз решают одну и ту же задачу, я им на доске формулу написал, все, осталось только посчитать и подставить. Ну, к сожалению, 5 раз и 5 раз разный ответ.
Да. Бывает и такое. Зато мир полон удивительных открытий, каждая задача...
Ну, если задачу перевести на рубли, вообще никаких ошибок никогда не бывает.
Вот, оказывается, нужно не в амперах, а в рублях считать.
Совершенно верно.
Хорошо, слушай, ну это очень интересно на самом деле. А что касается информатики, сейчас большинство детей имеют дома компьютеры, всякие гаджеты. Ты не чувствуешь себя иногда по сравнению с ними, ну, как это, немножко отсталым?
Ты знаешь, нет, не чувствую, потому что дети больше разбираются вот в интерфейсе, да, в какой-то программе, я не знаю, там, какую кнопку нажать, как это включить что-то, выключить, как в гаджете что-то настроить, зайти в какую-то игру компьютерную поиграть или что-то. Они думают, что вот это вот и есть информатика. Хотя на самом деле за каждой кнопкой, за каждой программой скрывается большая работа инженеров-программистов. И некоторые думают, что достаточно просто нарисовать кнопку «шедевр», нажать на нее, и ты получишь шедевр. Все.
А это так не работает.
Это, к сожалению, так не работает.
Хорошо. Ну, я предлагаю, не знаю, шедевр, не шедевр, но послушать какую-то музыкальную композицию пока.
Давай.
Профессия «человек». Мастерство в деле.
Продолжаем говорить про нелегкий труд педагога. В гостях у нас учитель физики и информатики Владислав Гаврик. Владислав, вот мы поговорили уже про достижения, про неудачи, про разные ваши проекты. А скажи, вот проекты у вас направлены только на приобретение знаний или есть проекты, которые на заработок, какую-то финансовую выгоду реализуют?
Ну, вот как раз-таки проект с лазерным гравером. Он позволяет создавать изделия из фанеры, кожи, оргстекла, брелки, магнитики на холодильник, какое-то такое производство. Это позволяет, во-первых, можно заработать деньги, да, какие-то. Плюс этот проект можно сформировать таким образом, что подключить и детей для рекламы создания. Это девочки, СММ, продвижение Инстаграм, социальные сети какие-то. Плюс это изучение законодательства налоговое. Просчитать себестоимость, чтобы окупилось вообще наше это все производство. И возможно, что дети после 11 класса скажут, а мы уже все умеем, покупаем лазерный станок и начинаем производство открывать.
Слушай, свое. Ну здорово, да, на самом деле такие возможности для детей. А вы, ну, пробовали уже что-то, может быть, какие-то изделия на продажу делать при помощи этого прибора?
Да, мы попробовали вырезать подставку для телефона, выложили на куфор, но нас никто не купил. Поэтому мы делаем подарки мамам и папам.
Ну, вот. Тоже, кстати, экономия бюджета семейного. Это же не деньги карманные собирать, а уже есть что-то.
Да, да.
Вещь полезная в хозяйстве. Ну,
возможно, просто никому не нужна была такая. Такие вещи покупают, наверное, на маркетплейсах сейчас или на выставках.
Кстати, тоже верно. Ну, надо осваивать. Вот тебе и рынок заодно изучить, да. Экономику подтянуть. Хорошо. Нету ли в планах, или вот, может быть, пробовали, сейчас очень популярное направление – это 3D-принтеры, да, когда из пластика печатают вообще детали, какие хочешь. Не планировали в эту сторону заглянуть?
Ты имеешь в виду сделать свой 3D-принтер?
Да, может быть, собрать. Кстати, это возможно?
Да, вполне.
В легкую, да?
Никаких проблем с этим нету.
Хорошо. Дети интересуются вообще этим направлением?
Именно 3D-принтерами?
Да, да.
Да, интересуются. Но как бы сам по себе 3D-принтер, он, ну, не нужен, скажем так. Вот если у тебя есть сканер, который позволяет отсканировать какую-то деталь, тебе принесли, сказали, сделай вот таких 100 штук, и ты отсканировал ее и напечатал 100 таких штук, то это уже интересное направление.
Вот с какой стороны можно дойти. А сканер можно самому собрать?
Я думаю, что нет.
А, это уже сложнее.
Это уже сложнее. Нужно его все-таки купить, подключить к компьютеру, освоить программное обеспечение, которое позволяет создавать 3D-модели, да, перенести уже ее в программу для печати и потом отправить на печать. То есть это такой кусочек работы большой достаточно.
Хорошо, еще одно современное веяние, такое направление, которое сейчас активно используется, это нейросети, искусственный интеллект. Как с этим налажено у вас? Пользуетесь искусственным или только естественным?
Ну, конечно, дети пользуются искусственным интеллектом. В основном они применяют это для решения задач домашних, да. И я стараюсь иногда задачи таким образом составлять, сам придумывать, да, чтобы поставить палки в колеса даже тому же искусственному интеллекту. Да?
О!
Да, и иногда формулируешь задачу, там, летит птица, а можно написать, там, летит квадрокоптер из точки А в точку Б. Искусственный интеллект начинает искать в интернете задачу по полету квадрокоптера, а их нету. И он уже как-то не так ее хорошо решает. Но вообще искусственный интеллект, все мы смотрели фильм, да, восстали машины из теплоядерной войны.
Значит, ты опасаешься этого.
Да, я как-то настороженно к этому отношусь. Сам использую его, но всегда крайне-крайне критически смотрю, какой он мне выдает результат.
Ну, кстати, это правильно. Бывает такое и полярное мнение. Один и тот же искусственный интеллект может
быть. Совершенно верно.
Да, и не рекомендуют на него полагаться.
100% точно на него нельзя полагаться.
Хорошо. А какие планы вот на ближайшее будущее? Как думаешь развиваться дальше в этой сфере?
Ну, вообще хочется обновить материально-техническую базу, mm-hmm. да, создать какую-то свою мини-лабораторию, в которой бы это было удобно, да, там, наши проекты, потому что все-таки обыкновенный класс, там, достать тот же паяльник, начать что-то паять, это проблематично. Мы переходим в кабинет трудов, из трудов надо идти в кабинет информатики, потому что это компьютеры. Вот это вот беготня создает неудобство, скажем так. Mm-hmm. А вообще хочется привлекать больше детей, создавать такую команду какую-то, ну и двигаться, занимать места на городских, республиканских конкурсах.
Угу.
Скажем так, выходить на республиканский уровень.
Да и международный, бери выше, чего
ну,
уж там.
Пожалуйста, хотя бы на республиканский выйти.
Хорошо. Ну, знакомство с инженерной сферой наверняка не проходит бесследно. Есть ли статистика, сколько детей вот твоих выпущенных решили связать свою жизнь с этой профессией?
На данный момент мы выпустили 2 инженерных класса, которые полностью освоили mm-hmm. программу. Это порядка 30 детей, из которых 25 выбрали именно профессию, связанную с инженерной направленностью.
Слушай, ну это, кстати, очень хороший результат. Сколько это в процентах?
Не считал.
Ну, нам нужно научиться пользоваться калькулятором или,
ну, совершенно
или
верно.
Спросить у искусственного интеллекта, правильно? Нет, ну достаточно большое получается количество детей, ну то есть даже вот если смотреть. Здорово. Хорошо. Влад, есть ли у тебя планы по созданию чего-то совершенно нового? Может быть, как-то годы работы именно с таким профилем, с направленностью подсказали, в каком направлении можно двигаться дальше? Может быть, какой-то предмет ты бы хотел внедрить в школьную программу с этим связанный?
Ну, не знаю, я бы все-таки внедрил изучение на повышенном уровне физики, математики в младших классах. Да, то есть это начиная с 8-го, что в принципе сейчас уже делается, запускаются пилотные проекты. Ну, как-то вот развиваться, подходить к этому. Потому что каждый наш проект, его нужно понимать не только инженерно, как это работает, совместить детальку А, детальку Б, но нужно понимать физику процесса, который там происходит.
Угу.
И почему так работает?
Вот ты же достаточно взрослый уже человек, да? То есть ты помнишь еще опыт учебы без использования компьютера, без доступа постоянного к интернету, да? Помнишь же?
Конечно.
Хорошо. Да, вот. А сейчас у современных детей можно даже не задумываться о том, что можно пойти в библиотеку, что нужно где-то искать информацию, можно все найти в интернете. Как, по-твоему, это осложняет или упрощает учебный процесс?
Я думаю, к учебному процессу это никак не относится. Но это упрощает жизнь, и дети становятся ленивые. А зачем мне это делать, когда можно просто тому же искусственному интеллекту задать какой-то вопрос, напиши мне сочинение, пожалуйста, получишь ответ на вопрос. Я считаю, что нужно все-таки работать с книжками, работать с текстом, с материалом. Все-таки, когда ты что-то читаешь, у тебя формируется свое мировоззрение, свое мышление. Если ты написал все-таки сам мысль какую-то, пускай она будет плохая, там, я не знаю, с ошибками, но если это свое, это свое.
Угу. Хорошо, ну вот ты как учитель физики и информатики можешь дать какой-нибудь совет родителям нынешних школьников? Вот как заинтересовать, может быть, или наоборот, отстаньте от детей всему свое время? Вот именно такой профессиональный совет родителям.
Мне кажется, нужно не подтягивать все до хорошего уровня, а усиливать сильные стороны, ну а слабые уже не трогать. Если ребенок не к физике, скажем так, это не его, то не нужно из него делать великого физика. Может, он будет хорошим сварщиком или сантехником, или автослесарем, и наоборот.
Или если филологом.
Или филологом, кем угодно, да. А если у ребенка есть расположенность к физике, к математике, то не стоит, наверное, его душить химией, биологией, нанимать репетиторов по английскому языку, который он... Ну, не пригодится ему, скажем так.
Угу. Хорошо. А как распознать то, что в твоем ребенке есть талант физика или информатика?
Я даже не знаю. Наверное, попробовать походить на кружки какие-то, пока ребенок маленький, да, и посмотреть, что ему нравится, что не нравится, к чему у него есть расположенность.
Ну вот как ты сам пришел в эту сферу? Сферу, во-первых, педагогики, и, во-вторых, ну вот, связанную именно с физикой и информатикой.
Я поступил в университет имени Франциска Скорины. на факультет физический, тогда он назывался. Сейчас это факультет физики и информационных технологий. На специальность физика, научно-педагогическая деятельность. Ну, соответственно, мне там уже привили любовь. У меня был отличный преподавательский состав, который нам очень доходчиво все объяснял. Всегда помогал как-то решать задачи, интересные составлять задачи. Я всегда помню преподавателя моего Шолох Владимир Федорович. У него вся лекция была на доске цветными мелками. Это эталон, к которому я бы стремился. В преподавании общем, физики, да.
Если не знаете, что подарить Владиславу, коробку цветных мелков.
Совершенно верно.
Ну и комплект деталей, естественно. Тоже, я думаю, будете рады.
Да, и, пожалуй, парочку калькуляторов. Потому что дети всегда их забывают в надежде на то, что получится использовать мобильный телефон.
А ты не разрешаешь пользоваться мобильным телефоном?
Категорически против использования мобильных телефонов на уроке. И сам стараюсь всегда выключать и не отвечать ни на звонки, ни на сообщения.
То есть вот оно, полное погружение в учебный процесс.
Да.
Хорошо, Влад, спасибо. Я бы тебя, конечно, еще много о чем поспрашивала и даже пару приборов показала, которые можно отремонтировать. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо тебе огромное за такую интересную беседу и за то, что ты рассказал и о профессии. Мы узнали не только о профессии педагога, но и о профессии, ну, о том, где зарождаются будущие инженеры. Вот это самое важное и самое, наверное, главное сегодня. Я надеюсь, тебе у нас тоже понравилось.
Да, очень понравилось. Аня, спасибо большое за приглашение.
Детям привет передавать будешь?
Обязательно. Дети, всем привет. И моя любимая фраза – 2 балла.
Вот так вот.
Вот так вот.
Вот какие учителя нынче суровые. Я напомню, у нас в гостях был учитель физики и информатики Владислав Владимирович Гаврик. На этом наша передача завершена. Мир глазами учителя физики для вас открывала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Профессия «Человек». Мастерство в деле.